Ольга Риви. Пышка, яблоки и новый сосед. Глава первая. 15 сантиметров справедливости. Вечер в нашем СНТ «Звездный» обычно проходил у всех одинаково. Нормальные люди сидели на верандах, пили чай с мятой или что-то покрепче и обсуждали, почему у Петровых кабачки выросли размером с младенца. Кто-то боролся с сорняками, кто-то с похмельем. А у нас спонтанно открылись дачные Олимпийские игры. В программе было две дисциплины. Первая — прыжки через забор в исполнении моего мужа. Вторая — метание березового полена в исполнении меня. Вообще-то я приехала на сутки раньше, чтобы сделать сюрприз. Привезла редкие специи для своих крафтовых чипсов, бутылку дорогого вина и надежду на романтику. Но вместо романтики обнаружила в нашей спальне Лариску, мою лучшую подругу. Теперь уже бывшую, разумеется. Лариса лежала на моих простынях из египетского хлопка и пыталась прикинуться ветошью. Получалось плохо. Ветошь обычно не визжит и не хлопает нарощенными ресницами, как испуганная моль. Сергей, мой еще пока законный муж, застыл в дверях.
«Вера, это не то, что ты подумала»,
— выдал он самую неоригинальную фразу в истории человечества. Я посмотрела на него, потом на Ларису, и внутри что-то дернулось и хрустнуло. Это было не сердце. Оно у меня закаленное бизнесом и налогами. Это хрустнули остатки моего терпения. «Сереж, если это не то, что я подумала, то ты просто очень странно проверяешь прочность матраса», — ответила я. Голос звучал на удивление спокойно. Сергей оценил мой взгляд и решил, что окно — это отличный выход. Он всегда был сторонником простых решений. Мой муж, который годами ныл, что у него болят суставы, сиганул со второго этажа прямо в кусты. Лариса попыталась завернуться в простыню.
«Верочка, не надо сцен!»
«Иди вон, Лариса, пока я не решила, что твоя прическа слишком симметричная и у тебя много волос». Я вышла на крыльцо. Сергей как раз карабкался через забор к соседям. Его паника была такой искренней, что мне даже стало смешно. Но рука сама потянулась к поленнице. Березовое полено легло в ладонь, как родное. Тяжелое, надежное. И я прицелилась. «С днем физкультурника, любимый!» — крикнула я и запустила снаряд. Полено догнало его уже на заборе. Удар пришелся по спине. Сергей издал звук, похожий на писк резиновой уточки, перевалился на ту сторону и исчез в лопухах. Жаль, в голову не попало. Хотя там все равно пусто, только эхо бы по всему СНТ разнеслось. Лариса просочилась мимо меня, кутаясь в простыню, как римский сенатор-неудачник. Она рванула через кусты сирени, оставляя на ветках клочья дорогого хлопка и остатки своего достоинства. Я села на порог. Мои руки мелко дрожали, а в голове крутилась только одна мысль. Простыню жалко. Хорошая была. Плотная.
«Женщина, вы в курсе, что это было нападение?»
Я вздрогнула и подняла голову. Над забором, который только что штурмовал мой муж, возвышался мужчина. Высокий, плечистый, с лицом человека, который привык отдавать приказы и не привык, когда их обсуждают. На нем были модные джинсы и футболка, которая явно намекала, что он своей формы не на огороде накачал. А взгляд у него был холодный и оценивающий. Зуб даю, он не местный. Это была самооборона от идиотизма. Буркнула я, поправляя халат. «Вы кто?»
«Ваш новый сосед, Артем. И у меня к вам деловое предложение.
Если вы хотите предложить купить мне пылесос или вступить в секту, то сегодня неудачный день. У меня поленница еще полная».
Артем даже не улыбнулся и достал из кармана какой-то листок. «Согласно кадастровому плану и проведенному межеванию, ваш забор занимает 15 сантиметров моей территории. «Что там у вас 15 сантиметров?» Переспросила я, пытаясь унять дрожь во всем теле после погони за своим благоверным. «Вернее, что вы хотите от меня со своими 15 сантиметрами?» «Я говорю, ваш забор стоит на моей территории. Нужно на 15 сантиметров сдвинуть к вам», — повторил Артем, как для тупых. Я моргнула. Посмотрела на него, потом на забор, потом снова на него. «Вы сейчас серьезно? У меня муж только что через этот забор в космос улетел. Подруга в простыне по лесам бегает. А вы мне про свои 15 сантиметров?» Мужчина потупил взор, а потом взял себя в руки.
«Личные драмы не отменяют границ участка», — отрезал он. «Председатель СНТ подписал предписание. У вас есть 72 часа, чтобы сдвинуть ограждение».
Я встала. Ярость, которая только что начала утихать, вспыхнула с новой силой. «Артем, кажется?»
«Послушайте, Артем, у меня сегодня рухнула жизнь. Бизнес требует отгрузки чипсов, а в спальне пахнет дешевыми духами Лариски. И меньше всего на свете меня волнуют ваши сантиметры».
Он прищурился.
«Это принципиальный вопрос. Порядок должен быть во всем».
«Порядок? Хотите порядок?»
Я шагнула к забору. Этот штакетник и так держался на соплях и добром слове. Я размахнулась и со всей силы ударила ногой по секции. Гнилые доски хрустнули и завалились на его сторону, подняв облако пыли.
«Вот». Я тяжело дышала. «Забирайте свои сантиметры. Можете их даже приватизировать и поставить там памятник своему занудству».
Артем посмотрел на обломки забора у своих ног. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах мелькнуло удивление.
«Вы ненормальная?»
— спокойно спросил он.
«Я Вероника, женщина с характером и отличным прицелом. Я не терплю, когда на меня давят. Если вы еще раз скажете слово «межевание», я проверю, насколько крепкий у вас череп».
«Истеричка», — констатировал он.
«Спасибо за комплимент. Это лучшее, что я слышала за сегодня».
Я развернулась и ушла в дом, громко хлопнув дверью. Внутри было пусто. Я зашла в спальню, сорвала опоганенное постельное белье и выкинула его в окно. Пусть Лариска подбирает, ей нужнее. Ночь прошла в каком-то лихорадочном сне. Мне снились рулетки, поленья и холодные глаза соседа. Утром СНТ уже гудело. Баба Зинаида с 5-го участка, местное министерство связи, уже разнесла весть. Вера прибила мужа, выгнала любовницу голышом, теперь воюет с новым красавчиком-соседом. Через пару дней я вышла в сад. Нужно было как-то жить дальше. Бизнес по продаже семян и крафтовых чипсов сам себя не поведет. Артем был на своем участке. Он не просто мерил землю, он начал глобальную стройку. Дом бабы Маши, который он купил, теперь окружали леса. Рабочие сновали туда-сюда, а сам сосед в рабочих перчатках руководил процессом. Я подошла к временной сетке, которую вчера поставил мой знакомый мастер Михалыч.
«Ну что, граф 15 сантиметров, как успехи?»
— крикнула я. Артем обернулся, на солнце его плечи блестели от пота. Выглядел он, признаться, чертовски хорошо. Если бы он не был таким занудой, я бы, может, и засмотрелась.
«Забор стоит ровно», —
ответил он, подходя ближе.
«Хотя ваш мастер пытался меня убедить, что кривизна — это авторский стиль».
«Михалыч художник, он так видит».
«Михалыч — лентяй, но я его переубедил».
Я представила, как Артем переубеждает Михалыча, и мне стало жалко мастера.
«У того язык острый, но против этого ледяного танка не попрешь».
«Слушайте, Вероника».
Артем замолчал, подбирая слова.
«Я слышал, ваш муж пытается вернуться».
Я напряглась.
«Откуда новости?»
Баба Зина донесла.
«Она очень громко обсуждает это по телефону, стоя у моего забора. Говорит, он приползет на коленях с букетом.
Пусть ползет. У меня как раз навоз привезли. Будет где припарковаться.
Артем вдруг усмехнулся, и эта улыбка полностью изменила его лицо. Оно стало живым, дерзким и пугающе привлекательным.
«Вы колючая», — заметил он.
«Жизнь такая. Если не отрастишь, колючки тебя быстро съедят и не поперхнутся».
«Согласен. Но иногда колючки мешают разглядеть что-то важное».
Я хотела съязвить, но не успела. К калитке с визгом подкатила машина Сергея.
«Из нее вылез мой герой с помятым видом и веником из облезлых роз.
Он выглядел так, будто все эти дни провел в запое или в очень глубокой депрессии.
Скорее всего, второе, деньги-то у меня остались».
«Вера!»
— заорал он, спотыкаясь о кочку.
«Вера, прости! Это было помутнение!»
Я посмотрела на Артема.
Тот стоял, скрестив руки на груди, и внимательно наблюдал за сценой.
«Ну что, сосед?» — прошептала я.
«Хотели порядок?
Извините, но сейчас будет шоу».
Сергей уже подбежал к сетке.
«Верочка, я все осознал! Лариса, змея! Она меня соблазнила!»
«Сереж, я мило улыбнулась. У тебя на ботинке все еще прилип лепесток моей гортензии. Уходи, пока я не вспомнила, где лежит второе полено».
«Вера, ну не будь ты такой!»
Он замолчал, заметив Артема. Сергей окинул соседа взглядом и оценил масштаб фигуры.
«А это еще кто?»
В голосе мужа прорезалась ревность.
«Ты уже замену нашла? Так быстро?»
Артем сделал уверенный шаг вперед.
«Я владелец участка, на котором вы сейчас стоите», произнес он своим фирменным ледяным тоном. «И я очень не люблю, когда на моей территории мусорят».
Сергей открыл рот, закрыл его, посмотрел на меня, потом на Артема.
«Вера, мы еще поговорим!»
крикнул он, пятясь к машине. «Только через адвоката, родной. И розы свои в навозную кучу выкини, им там самое место». Машина Сергея рванула с места, обдав нас пылью. Я выдохнула. Злость ушла, оставив после себя странную пустоту. «Спасибо», — сказала я, не глядя на соседа.
«За что? Я просто охранял свои границы».
«И за это тоже». Артем посмотрел на меня как-то иначе, без тени превосходства.
«Знаете, Вероника, у вас действительно очень вкусные чипсы. Баба Зина угостила».
Я рассмеялась. «Ну все, теперь я точно знаю, кто в этом СНТ главный торговый агент.
Да, а за моими вялеными помидорами очередь стоит на год вперед».
Я повернулась и пошла к дому, чувствуя на спине его взгляд. Кажется, тихая дачная жизнь отменялась. Но я впервые за долгое время не была против. А полено я все-таки припрячу. На всякий случай. Глава вторая. Экономика выживания или кто-то в себя поверил? Утро после семейного апокалипсиса началось с петухами. У нас в СНТ «Звездный» петухов официально не было. Председатель считал их источником шума и раннего инсульта удачников. Но у бабы Зины на пятом участке жил какой-то подпольный крикун. Каждое утро он орал так, будто лично предупреждал всех вокруг, что «ребята, сегодня будет еще хуже». В этот раз я была с ним согласна. Конец света наступил вчера. Муж изменил. Лучшая подруга оказалась не подругой, а женщиной с очень гибкой моралью. Новый сосед потребовал отдать часть земли. А я? А я, вместо того, чтобы лежать лицом в подушку и красиво страдать, проснулась с мыслью: где у меня договор с поставщиком упаковки? Вот что делает с женщиной малый бизнес. Ты можешь быть предана, унижена, раздавлена, но если у тебя завтра отгрузка семян базилика, фиолетовый принц, и партии чипсов с копченой паприкой, страдать придется по графику. Желательно после обеда. Я встала, умылась ледяной водой и посмотрела в зеркало. Из него на меня глядела женщина 34 лет с опухшими глазами и лицом человека, который вчера метнул березовое полено в мужа. И, честно говоря, ни капли не раскаялся.
«Доброе утро, Вероника», — сказала я своему отражению.
«Ты все еще жива, и это уже неплохо». Я натянула домашнее платье, которое отлично подчеркивало мой 52-й размер. Раньше я переживала из-за фигуры, но сейчас подумала. Зато полено летит точнее, когда в руках есть сила. Завязала волосы в пучок и пошла на кухню. Открыла окна, достала противни и включила дегидратор. Мои крафтовые чипсы сами себя не сделают. Я нарезала тонкими ломтиками свеклу и батат. Бизнес — это магия. Только вместо волшебной палочки у тебя налоговые поставщики и таблица в Excel. Я как раз пересыпала первую партию смесью соли и розмарина, когда во дворе раздался знакомый звук машины Сергея.
«Ну, конечно», — пробормотала я.
«Куда ж без утреннего некроманта? Мертвые отношения сами себя не поднимут». Сергей вошел на участок без звонка, как себе домой. Вот только к себе закончилось вчера, когда его спина познакомилась с березовой древесиной. Он выглядел плохо. Волосы торчали, рубашка мятая, в руках снова букет роз.
«Вера!»
— начал он своим виноватым голосом.
«Нам надо поговорить!»
Я вышла на крыльцо, вытирая руки о полотенце.
«Сереж, ты не поверишь, но я уже слышала эту фразу. Обычно после нее люди либо разводятся, либо заводят собаку. Собаку я не хочу. Развод мне больше подходит». Он поморщился.
«Ну зачем ты так? Мы столько лет вместе».
«Да. И вчера ты решил отметить это юбилеем в теле моей подруги».
«Это была ошибка. Я был пьян. Она сама пришла, ты же знаешь Ларису».
«Теперь знаю лучше, чем хотелось бы». Сергей сделал шаг ближе, пытаясь включить обаяние.
«Вера, ну не руби с плеча. Давай остынем, поговорим. Я вернусь домой».
Я подняла руку, останавливая этот поток бреда.
«Стоп.
Домой? Ты сейчас серьезно?»
«Это и мой дом тоже, по закону».
«Сереж,
твой дом сейчас там, где тебя не догнало второе полено. Так что вали обратно к Лариске».
Он сжал губы. Его раскаяние съехало, как дешевая маска.
«Да кому ты вообще нужна будешь таким характером?» —
выплюнул он.
«Ты на себя посмотри, тебя же разнесло. Раньше хоть фигурой брала, а теперь тетка с мешком картошки».
Я медленно выпрямилась. Внутри стало холодно, но спокойно. «Договаривай», — сказала я тихо. Сергей осмелел.
«Что договаривать? Ты располнела, Вера. Перестала за собой следить. Женщина должна быть хрупкой, а ты...»
«Не хрупкая?» — спросила я.
«Не та дура, которая 2 месяца ухаживала за тобой, когда ты валялся с соплями и стонал, что умираешь. Мы с тобой вместе подцепили тот чертов грипп. Только ты вылечился, а я на ногах носилась, спасая тебя. Но температура у меня была такая же. Только ты потом резвым кабанчиком побежал жить свою лучшую жизнь, а я несколько лет из больницы не вылезала, пытаясь починить свой сломанный гормональный фон. Да, я ношу 52-й размер. И мне в нем удобнее, чем тебе в твоей совести.
Свободен». Он покраснел от злости.
«Не строй из тебя святую!»
«Не строю. Я женщина, которая вчера попала поленом тебе по хребту, а сегодня все еще считаю, что мало взяла». На соседнем участке что-то глухо стукнуло. Я повернула голову. Артем стоял у своего идеально ровного забора с кружкой в руке. Вид у него был такой, будто он просто вышел подышать воздухом. Но я была уверена, что этот зануда слышал каждое слово. У таких людей слух заточен на чужие скандалы. Сергей тоже заметил соседа.
«А этот опять тут?»
— процедил он.
Что, уже защитника нашла?
Артем спокойно сделал глоток из кружки.
«Я на своем участке и делаю, что хочу», —
сказал он ровным, холодным голосом,
«в отличие от некоторых посторонних лиц».
Сергей дернулся, но под взглядом Артема как-то сразу сдулся.
«Вера, мы еще поговорим!»
«В следующий раз присылай своего адвоката. Не позорься!» — отрезала я. «И забери свои веники!»
Он схватил букет, развернулся и пошел к машине.
По дороге он споткнулся о тяпку и едва не улетел в кусты малины. Было бы смешно, если бы не было так противно. Я проводила его взглядом и вздохнула.
Господи, и с этим человеком я планировала старость.
У всех бывают ошибки в стратегическом планировании.
Донеслось от забора.
Я повернулась к Артему.
Вы теперь штатный комментатор моей жизни?
Нет, просто свидетель слабой логики.
«Уходите, Артем. У меня сегодня сложный день, ваши шуточки тут будут неуместны». Он чуть приподнял бровь, но промолчал. Я ушла в дом, работа всегда меня спасала. Я включила музыку, разложила противни, подписала пакеты для семян. Мой дом наполнился приятными ароматами чеснока, томатов и укропов. Это был мой мир. Не идеальный, не вылизанный, но мой. Я открыла ноутбук и составила план. Первое. Сменить пароли. Второе — написать юристу. Третье — заказать новое белье. Четвертое — не убить соседа до пятницы. Четвертый пункт я выделила красным для мотивации. К обеду я уже чувствовала себя почти человеком. Но тут начался второй акт цирка. Вода в кране пропала. Я открыла кран у теплицы и постучала по трубе. Тишина.
Только не это!
Прошипела я. Я пошла к общему крану, границу участков и, конечно, увидела там Артема. Он стоял спиной с новой системой труб и датчиков. Все блестело, как кабина истребителя. На его участке уже вращались автоматические поливалки, орошая ровный газон, а мой сад в это время тихо умирал от жажды. «Артем», — позвала я слишком ласково, — «почему у меня нет воды?»
Я временно перекрыл общий узел. Ответил он, не оборачиваясь. «Устанавливаю систему автоматического контроля давления». Я моргнула.
«Временно это сколько?»
«Часа 3, возможно, 4. Нужно откалибровать датчики».
Я посмотрела на свои грядки. Солнце жарило так, будто решило отомстить мне за все грехи человечества. «Вы перекрыли общий кран в разгар дня без предупреждения?»
Я оценил нагрузку. Он, наконец, повернулся. Давление было нестабильным, нужно донастроить систему.
«Ваша система, Артем, сейчас требует святой воды и изгнания бесов, потому что мои растения без полива загнутся. У меня там нежная рассада, на минуточку».
Он спокойно вытер руки тряпкой. «Можно полить позже, вечером, например».
Я медленно вдохнула. «Где-то рядом лежала лопата». А я уже поняла, что у меня талант к метанию предметов. «Артем, вы ведь любите регламенты?»
«Предпочитаю порядок».
«Отлично. Тогда слушайте порядок. Общий кран — это имущество СНТ. Самовольное ограничение доступа к нему — это нарушение. У меня бизнес, Артем. Если у меня погибнет партия редкого базилика, я выставлю вам счет». Он посмотрел на меня внимательнее.
«Бизнес? На даче?»
«Да, я продаю семена и делаю специи. У меня договоры и сроки. Хотите проверить?» Он молчал, я видела, как у него в голове щелкают шестеренки. Эмоций ноль, но логика у него работала железно.
«Вы могли просто попросить открыть воду», —
сказал он наконец. «А вы могли просто не быть занудой и предупредить. Видите, сколько у нас возможностей для общения!» Он чуть прищурился.
«Вы всегда так разговариваете?»
«Только с мужчинами, которые портят мне жизнь!»
Артем подошел к узлу и повернул вентиль, в трубе зашумело. Я открыла свой кран, и вода весело брызнула на мои грядки. Я хотела сказать спасибо, но вовремя вспомнила, что я гордая женщина.
«В следующий раз предупреждайте!»
— бросила я.
«В следующий раз согласуем график»,
— ответил он. «Смотрите-ка, цивилизация проснулась».
Уголок его губ дернулся, он ехидно улыбнулся. Это меня раздражало, потому что улыбаться ему шло слишком хорошо, а мне сейчас красивые зануды были противопоказаны.
«Вероника», — сказал он вдруг, — «вы действительно все это сами ведете?»
«Нет. По ночам прилетает фея малого бизнеса и ругается с налоговой. Конечно, сама».
Он оценивающе посмотрел на мой участок и снова улыбнулся.
«Вот гад».
«Понятно», — произнес он.
«Что понятно?»
«Что вы не просто бросаетесь поленьями, что у вас, вопреки всему, хоть что-то разложено по полочкам в голове».
Он снова улыбнулся, а я скрестила руки на груди. «Только не надо смотреть на меня, как на новый вид насекомого».
«Я смотрю на достойного противника, Вероника. Это разные вещи».
Почему-то от этих слов стало тепло совсем чуть-чуть. Я отвернулась к шлангу.
«Противника, значит?» «Ну ладно, человек-линейка, запомните.
Я свои границы теперь межую быстро. Землю, воду и людей. Особенно людей».
Артём молчал несколько секунд, а потом кивнул.
«Принято, Вероника. Будем считать, что граница установлена».